Дорогие друзья, подошло время слушать передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня вы услышите восьмую часть повести «Штундист Павел Руденко». Раз дело было в субботу. Павел возвращался с собрания домой. Матери с ним не было. Подходя к опушке леса, Павел заметил в шагах в 20 от дороги на срубленном пне темную женскую фигуру. Он не узнал Гали и безучастно хотел пройти мимо. Он не узнал ее даже по фигуре и по походке, когда она встала и пошла к нему навстречу.
«Павел, здравствуй!»
Павел вздрогнул и вскинул на нее удивленные глаза.
«Галя, ты здесь?»
«А я тебя ждала. На деревне про тебя говорят, кто одно, кто другое. Так я хотела тебя расспросить».
«О чем?»
Галя не сразу собралась, как ему ответить.
«Ну что же, скажи, как тебе меня ругают? Может, и ты?»
«Ах, что ты говоришь? За что мне? А сказывали мне, что будто ты от своих отбился. К нашим, значит, переходишь. Я вот и ждала тебя. Думаю, придешь. А ты не приходишь?»
«А, вот ты к чему.
Нет, может, я и точно от своего берега отобьюсь.
Да к вашему меня не прибьет. Нет».
Галя смотрела на него удивленными глазами. Ей хотелось спросить его, зачем же он отбивается от своих зря, раз он не хочет пристать к православию. Но она не спросила. Тонкое чувство говорило ей, что тут должно быть что-то глубокое и печальное, чего она не понимает. Иначе отчего бы он был всегда такой грустный? Она видела его изредка, на улице.
«Ну так расскажи мне, может, я пойму, отчего ты такой грустный ходишь?»
«Нет, не поймешь».
«Пойму, ну попробуй!»
Приставала она. Они стояли под роскошным ветвистым дубом, который, как сводом, простирался над ними своими широкими ветвями. Вечерний ветер играл его темной крепкой зеленью, которая звонко шелестела в ответ на всякое движение воздуха.
«Видишь вот этот дуб?» — сказал Павел. «Что, если бы в одну ночь червь подточил его корень? Дерево осталось бы стоять и зеленеть, и всякий, кто бы посмотрел, сказал бы, что оно здоровое. А оно уже умерло. И листья его попадают, и ветви посохнут. И ничем уж его не оживить. Но вот это дерево я и есть. Мой корень — вера, и ее подточил червь. Поняла? А в православие я не пойду. Не пойду к попу. Лукьяна нашего попы замучили. И мне к ним перейти? Нет. Не бывать этому вовек.
Да я-то чем виновата? Ведь не мы с татой его мучили. Так за что же?
Она опустилась на землю, и слезы брызнули у нее из глаз. Все, на что она надеялась, и что ей казалось, она уже вот-вот получила, вдруг рассыпалась в прах. На дороге заскрипела телега, и раздался топот лошадей. Галя встрепенулась и вскочила на ноги. Когда телега проехала и стук колес перестал быть слышен, Павел оглянулся, но Гали уже не было. Она убежала. Осмотревшись кругом, Павел заметил ее следы на высокой густой траве. Он пошел по ним. Нагонять ее он не думал. Павел задумчиво шел по прежнему направлению. Отдавшись своим мыслям, Павел давно перестал следить за дорогою и шел теперь густым лесом, машинально переступая через кочки и валежник, попадавшиеся ему на пути. Испуганный им коростель вспорхнул с ветки, заметался в полумраке и, взвившись на минуту над деревьями, грустно упал в кусты. Павел поднял голову. Сквозь темные кучи листвы видны были угловатые причудливые куски темно-синего неба. Из темной глубины леса яркие звезды казались еще ярче. Павел долго смотрел на них, а затем пошел дальше, заворачивая вправо, чтобы выйти снова на Маковеевскую дорогу. Но он зашел слишком далеко вглубь. Ему уже давно следовало увидеть разбитый молнией клен, от которого шла тропа на Маковеевку. А клена все не было, и кругом него был все один сплошной лес. Вдруг он увидел перед собой прогалину, которой здесь прежде не было. Лес был продан недавно на сруб, и прошлой зимой в этом месте начали работы. Прогалина успела с весны зарасти высокой травой, среди которой поднимались кусты папоротника и лопуха, и тихо шевелился своими тяжелыми головками колючий репейник. Мелкая, как бисер, роса облегала мириадами капель каждый лист и стебелек, и стволы, и ветки, и в них дробились лунные лучи, которые серебряным потоком лились сверху на лес и на траву, и на полянку. Все цвета исчезли, точно растворившись в этом серебряном сиянии. Зеленый, чуть заметно волновавший ковер травы и широкий лопух, бурые корявые стволы деревьев и их густая трепетная листва, обрубленные пни и сонный репейник — все это казалось изваянным и выкованным из чистого серебра. Точно в сказочном серебряном царстве. К середине поляна поднималась плоским бугром, на котором еще лежало несколько звеньев сушившихся дров. Павел поднялся туда и остановился, осматриваясь кругом. Кольцо высоких вершин скрывало от него всю окрестность. Не видно было ни полей, ни деревни, никаких признаков людского жилья. Он был один, совершенно один, с этим глубоким чистым небом, к которому он был точно приподнят в ладони гигантской руки. Все спало кругом, и лес, и звери, и люди. Только недремлющие звезды мерцали, ласково смотря на него из синей глубины. Что-то детское поднялось в груди Павла. В первый раз со дня его возвращения из города тупое и холодное чувство подозрительности уступило место горячему порыву доверия. Он поднял лицо к небу. «Господи!» — воскликнул он от полноты души. «Ты, сотворивший небо и землю и усыпавший небо звездами, научи меня, как познать тебя!» Павел опустился на колени и, припав головой к срубу, стал молиться горячо, страстно, как в первые дни своего обращения. Это была не просто молитва. Это была чистосердечная исповедь перед живым лицом. И он не сомневался в эту минуту, что молитва его слушается, как живая речь. Это убеждение росло по мере того, как продолжался этот порывистый, бессвязный монолог. Лицо Павла то горела, то покрывалась мертвой бледностью. Обильный пот выступил на его лбу и по всему телу. Точно он ворочил камни. Все пламенее становились его слова. Вдруг Павел остановился. Он прислушался, как будто ожидая ответа свыше. Ночь стояла удивительно тихой. Купаясь в лунном свете, стоял серебряный лес. Не шелохнулась трава. Неподвижный воздух заметно свежел. Но вдруг Павлу пахнуло в лицо, занесенной откуда-то издалека струей теплого воздуха. Павел весь затрепетал. То, о чем он молил и на что не смел надеяться, вдруг осуществилось. Глаза его наполнились светом. Душа замирала от неизъяснимого блаженства. В его голове появились мысли, которые, он верил, обращены были к нему прямо с неба. В неописанном волнении он простер руки вперед и замер, ожидая и прислушиваясь, подавляя всякую собственную мысль, чтобы не спугнуть дивного мгновения.
Вот оно! Вот! Наконец!
Шептал он, падая ниц на колени и заливаясь благодарными слезами. Все вдруг в нем просветлило и преобразилось. Сомнений как не бывало. Все стало ему ясно, как день, и теперь он чувствовал, что отныне ничто не поколеблет его веры. Что ему до всех хитросплетений мудрых мира сего? Что ему до того, всякая ли буква Писания стоит там, где и надлежит? Дух Божий живет в нем так же несомненно, как то, что он витает здесь, в этой зеленой пустыне, и проник в его скорбную душу. В этом ему также невозможно было отныне усомниться, как в собственном существовании.
О, приди ко мне, Спаситель, здесь Тебя я ожидаю. В сердце бедную обитель снизойди с небес Израиль. Сомнения, без Тебя мне как без хлеба, давший людям избавление, вечный Царь земли и неба.
Он был счастлив, испытав на минуту весь ужас кораблекрушения в вере, он был теперь снова у верной пристани. Ему хотелось идти домой, к своим. Он знал теперь, что сказать им. Но он чувствовал такую усталость, что ему трудно было пошевельнуться. Павел решился отдохнуть несколько минут. Прислонившись к срубу, он стал прислушиваться к голосам ночи, задумчиво смотря на лежащую перед ним полянку. Вот что-то хрустнуло в лесу. В поле свистнул суслик. Из-под кустов осторожно выходил еж, нюхая острой мордочкой воздух. Не пахнет ли где добычей или опасностью? В какой-то лесной луже громко квакнула лягушка. Ежик зашевелил щетиной и насторожил ушки, повернув свою маленькую мордочку в сторону звука. В это время из-за темного купола высокого орешника выплывала на мягких крыльях сова и, неслышно сделав полукруг в воздухе, точно косой подхватила зверька и понесла его прямо через полянку, мимо сруба, к своему гнезду. Она пролетела так близко от Павла, что тому хотелось протянуть руки и ударить ее по лапкам, чтобы спасти бедного ежика. Но руки и все члены его затяжелели. Он видел все очень ясно, но не мог пошевельнуться. Точно на него была навалена куча камней. Сова между тем не полетела в гнездо, а сделала круг и села на сруб наискось в трех шагах от Павла. Протянув руку, он мог ее поймать. Птица его видела, но нисколько не смущалась его присутствием и спокойно чистила себе крылья носом. Ежика в когтях у нее уже не было. Павел тоже смотрел на птицу и тут только заметил, что сова как-то очень похожа лицом на отца Василия. Это, впрочем, его нисколько не удивило. А удивило его, как это он раньше этого не заметил, тем более, что сзади у нее были не крылья, а коричневая ряса из сырцового шелка, какую отец Василий надевал по праздникам. А на ногах были его козловые, оттороченные мехом сапоги без каблуков. «Лучше убраться по-добру, по-здорову», — подумал про себя Павел. «Потому отец Василий что-то кажется сердитый сегодня». Но уже отец Василий манил его рукою к себе. «А поди-ка сюда, поди», — говорил он. «Так неподлинное говоришь ты. Сам в апостолы лезешь». Павел встал и направился к нему, чтобы объяснить и успокоить, что теперь это его уже не смущает. Но по мере того, как он подходил к отцу Василию, тот все точно от него уплывал, продолжая манить рукой. «Постой!» — крикнул ему Павел. Но поп не слушался и все точно уплывал куда-то в пространство. Он за ним. И вдруг исчез и поп, и лес, и Павел очутился в глубоком черном подземелье под низкими каменными сводами. На него повеяло холодом могилы, и он знал, что попал в могилу. Он весь дрожал от пронизывающей сырости, проникавшей, казалось, до самых костей. Тяжелый, густой воздух был недвижим. Ни звука, ни шороха не раздавалось в нем. Это было царство смерти. Павел стал метаться из стороны в сторону, но куда бы он ни шел, всюду он натыкался на те же сырые, холодные камни. Выхода не было. В изнеможении он сел на землю. Вдруг под самым его ухом раздались слова: «Встань, возьми посох и ходи». Он тотчас узнал голос Гали. «Но отчего это она говорит речью Писания?» Павел встал. Перед ним точно стояла Галя, одетая в платок с посохом в руке. Лицо ее было строгое и суровое. Она даже не посмотрела на него и пошла вперед. Павел покорно пошел за нею. Они шли долго, и между тем все как будто стояли на месте. Подземелье двигалось вместе с ними. Те же глухие стены спереди, сзади, со всех сторон обступали их каменным кольцом. «Что же это?» — сказал Павел. «Мы все топчемся, мы никогда не выйдем из этой могилы».
«Что ты?» — отвечала ему Галя. «Разве ты не видишь, что мы уже пришли?» Павел поднял голову и увидел, что перед ним знакомая паперть их деревенской церкви.
«Зачем?» — воскликнул он. «Ведь это церковь!»
«Церковь? Я же тебе говорила, что хочу, чтобы ты пошел в церковь!»
«Оставь! Не пойду я в этот вертеп!» — с негодованием вскричал Павел. «Я хочу назад!»
«Где двое или трое соберутся во имя мое, там и я между вами», — проговорила Галя.
И опять Павел удивился, откуда это она знает Писание. «Нет!» — вскричал он, оправившись. «Дом отца нашего они обратили в дом торговый».
«Иди», — сказала Галя.
Павел рванулся от нее прочь и проснулся.
Хохот и нестройное пение раздавались в сыром ночном воздухе. Это возвращалось по дороге домой из трактира кучка мужиков. Павел потянулся, протирая глаза. Он уснул в лесу, и вся его одежда промокла от ночной росы. Он переждал, пока веселая компания пройдет, и пошел домой, думая о своем сне, который, он не сомневался в этом, был послан ему свыше.
В жизни есть и трудные минуты, всякое бывает на пути, но как только обращаюсь к Богу, небо вижу, небо впереди.
Небо, голубое небо, как прекрасно знать, что там мой дом родной. Небо, голубое небо, я хочу скорей, хочу скорей домой.
На земле я только лишь прохожий, что встречаю, скоро все пройдет. Я свой взор направлю в небо к Богу, знаю, в небе ждет меня покой. Небо, голубое небо, как прекрасно знать, что там мой дом родной. Небо, голубое небо, я хочу скорей, хочу скорей домой. Друг мой, если будет очень трудно, не забудь поднять ты взор свой ввысь, и Господь наполнит миром душу и напомнит небо впереди. Небо, голубое небо, как прекрасно знать, что там мой дом родной. Небо, голубое небо, я хочу скорей, хочу скорей домой. Я хочу скорей, хочу скорей домой.
На другой день по деревне разнеслась весть, что из города приехал к храмовому празднику отец Паисий и будет в церкви штунтистов отчитывать. Старости Савелию было приказано согнать всех штунтистов в церковь к обедне.
«Смотри у меня всех!» — строго наказывал Паисий. «У меня по творщикам спуску не будет!»
Савелий почесал за ухом. Он знал, что штундисты не пойдут. А как с хромым Ермилкой Соцким притащить их силой? Он созвал к себе на сход кое-кого из односельчан обсудить, как им быть. Чтобы штундари как-нибудь не проведали, сходка происходила в волосной избе, а не на открытом воздухе. На запрос Савелия никто ничего не ответил. Насупившись, мужики молчали.
«Ах, чтоб им пусто было!» — сказал наконец Карпий. «Покою от них нет добрым людям!» «Да что и говорить!» Согласился Савелий. «Они у меня вон где сидят!»
Он показал на шею.
«Да что на них смотреть? Потащим силком, а то добьем поганых, коли что!»
Сказал старик Шила.
«Да и впрямь, чего на них нехристей смотреть-то?»
Сказало несколько голосов. Настроение деревни по отношению к штундистам решительно переменилось за это время. Советы Паисия принесли плоды, и отец Василий работал недаром.
«Отчего стоите, ребята? Сгонять всем миром штундарей, так целым миром и погоним!»
— сказал Кузька.
«Ну, чего всей оравой? Скоро ли обойдешь? Чего попусту время тратить? Пойдем в два конца. Один с одного бока начинает, другие с другого. К середине мы их изгоним».
Предложение было одобрено. Толпа разделилась. Одни пошли на Лукьянов поселок, другие под предводительством Панаса двинулись на Павлов конец. Народ присоединился к ним по дороге. Панас шел впереди. Ему вспомнилась полуночная прогулка к той же избе, кончившаяся таким постыдным отступлением. И в нем шевелилось чувство унижения и обиды, которая заставила их всех испытать старуха Ульяна. Завидев Павлову избу, толпа пошла скорее, как солдаты, идущие в бой. Ворота были открыты. Народ ввалился во двор. Павел между тем сидел с матерью в комнате. Вернувшись на рассвете после своих ночных приключений, он застал Ульяну спящей на скамье у стола, положив руки под голову. Она ждала его всю ночь и заснула, побежденная дремотой. Павел разбудил ее.
«Матушка, великую мне милость послал Господь, порадуйтесь со мной».
Он рассказал ей в немногих словах про свое виденное и про тот переворот, который в нем произошел. Ульяна слушала, не будучи в состоянии всего взять в толк. Но она видела, что ее Павел стал другим человеком, таким, как был прежде, и этого было с нее довольно.
«Ну, слава Богу, наконец-то! Я знала, что так и будет!» —
воскликнула она, обнимая сына. Ульяна ушла спать счастливая, как никогда не была раньше. Павел не ложился вовсе. При брежущем свете утра он читал свою драгоценную книгу, наслаждаясь ею, как сокровищем, которое он было потерял и снова нашел. Через некоторое время Ульяна проснулась. Она заставила рассказать себе во второй раз во всех подробностях про удивительное видение. И они вдвоем принялись догадываться, каков может быть его смысл. Их тихие речи прервал шум приближающейся толпы. «Павлуша, что это? Какой-то шум на улице. Не пожар ли где?» — сказала Ульяна, прислушиваясь. Павел вышел в другую комнату, обращенную окнами во двор.
«К нам народ валит. Что бы это могло быть?»
Громкий стук в дверь был ему ответом. Он вышел на крыльцо и очутился среди буйной толпы, которая собиралась ломиться в дом.
«Чего вам, братцы?»
– спросил он.
«Тебя! Тебя нам нужно, и старуху твою, и всех!»
– крикнул Панас.
«Бей его, ребята, тащи!»
Несколько человек бросилось было на Павла.
«Куда тащить? Зачем?»
– спросил он спокойным, отрезвляющим тоном.
«В церковь! Вас всех нехристей приказано в церковь тащить! Отчитывать вас поп приехал!» —
крикнул из задних рядов Кузька.
«В церковь!» —
воскликнул Павел, поднимая руки и лицо кверху с таким радостным выражением, что толпа была поражена.
«Вот оно! Вот оно знаменовало видение!» —
подумал он про себя, и сердце его заликовало от такого невидимого вмешательства промысла.
«Братцы, я иду с вами в церковь, и мать пойдет, и все наши!»
«Вишь ты, какой проворный!» —
воскликнул Панас, опешив. Павел не слышал его замечания. В сенях раздались шаги Ульяны. Он бросил толпу и поспешил ей навстречу.
«Матушка, сон-то теперь явно к чему был послан. Что такое,
Павлуша?
Нас велено силой гнать в церковь. Народ затем и пришел.
Что ты?»
Они обменялись несколькими словами в полголоса и вышли оба к толпе.
«Идите, идите, добрые люди. Мы сейчас идем за вами в церковь и всех братьев приведем».
Она сказала так ласково и даже радостно, что у толпы окончательно пропало все ее буйное настроение. Люди стали с любопытством посматривать друг на друга и на Павла с Ульяной, ожидая разъяснения загадки.
«Что, аль взаправду в христианскую веру снова воротить хочешь?» —
спросил нерешительным тоном Кузька.
«Прежде гужом не затащишь, а теперь вдруг сам?»
«Не дивитесь, люди добрые, не повернулся я от своей веры. А было мне такое слово: идите все в церковь. Видится мне, что там сегодня Господь явит десницу свою».
Ульяна заперла дом и, поклонившись толпе, ушла вместе с сыном на деревню скликать своих на собрание к Кондратию. Постояв и поговорив некоторое время, народ стал расходиться. Павел с матерью обходили тем временем штундистские избы. Это было настоящее триумфальное шествие. Появление Павла после всех толков о нем возбуждало в первую минуту недоумевающее удивление. Но двух слов Павла и Ульяны было достаточно, чтобы превратить его в живую радость. Пропадал и нашелся, мертв был и ожил. Когда народ собрался к Кондратию, решать уже было нечего. Все уже согласились единодушно поступить так, как говорил Павел, которому это решение было открыто свыше. Выходя из избы Кондратия, Павел с Ульяной наткнулись на толпу, предводимую старостой Савельем, которая возвращалась с Лукьяновского поселка. Там дело не обошлось так мирно, как в самой Маковеевке. Впереди, рядом с Савельем, шел Демьян, весь растерзанный, без шапки, с кровавыми подтеками на лице. Руки его были связаны сзади кушаком, за концы которого держали его два мужика. Он упирался, и было видно, что кто-то, невидный за его спиной, подталкивал его сзади. Павел подошел к толпе.
«Так-то вы свою веру чествуете?» — сказал он.
«А вот тебя-то нам и нужно!»
— крикнул Савелий.
«Без тебя, отцу Паисию, обедня не в обедню будет! Хватай его, ребята!»
«Опомнись, не безобразничай! Ты старый человек!»
Остановила его Ульяна.
«Разве церковь у вас езжая, чтобы людей туда силком тащить?»
Демьян, стоявший все еще связанным, мотнул головой и закричал.
«Сказал, что уйду и уйду! Все равно не удержишь!»
Савелий пожал плечом.
«Мне что, уходи себе! Я свое дело исполнил! Слышишь?»
сказала Ульяна.
«Так вот мы сами охотно идем. Держали мы совещание насчет приказа идти поучение слушать и решили, братья, быть в церкви сегодня. Мы иконам не кланяемся и попам не верим. А послушать ваших попов почему не послушать?»
«Так чего же ты раньше не сказала?»
вскричал Савелий.
«А ты бы нас собрал да спросил, прежде чем безобразничать!»
Укоризненно проговорила Ульяна. Толпа стояла в смущении, опустивши руки, не решаясь сознаться в собственной глупости и не решаясь разойтись, ничего не сказавши. «Улю-лю!» Вдруг раздался дикий вопль юродивого Авдюшки, который выскочил из-за угла и, махая руками, бежал по улице.
«Бей, жги, говори!»
– бормотал он, мотая склокоченной лохматой головой.
«Тьфу ты! Перепугал зря!»
– со смехом сказал Савелий, когда Авдюшка скрылся за угол. Толпа рассмеялась и добродушно стала расходиться. Демьян ушел к Павлу умыться и привести в порядок свой костюм, прежде чем показаться в народе.
Thank you.
Церковь была полна народу. Все ожидали чего-то необыкновенного, и только совсем дряхлые старики да больные остались дома. Когда Галя пришла с отцом и матерью, церковь была почти полной. Ей не хотелось оставаться на виду. Протиснувшись кое-как сквозь толпу, она пробралась в задний угол, где ее никому не было видно. Но откуда она могла видеть все? Рядом с ней оказалась Ярина.
«А ведь штундарей, говорят, на колени посреди церкви поставят и перед всем народом каяться велят», — шепнула она.
«Что ты?»
— встревожилась Галя.
«Так сам дьячок сказывал, поставят на колени и велят говорить на себя всякие слова. А кто не захочет, того попы свечками подпекать будут».
«В церкви-то? Да что ты мелешь?» — сказала Галя.
«Верно говорю», — настаивала Ярина. «Кому и знать, как не дьячку. А Павлу говорят, уж и как досталось. Он в церковь не хотел идти, уперся, убейте, говорит, а не пойду идолам кланяться. Они ведь иконы идолами зовут».
Галя испуганно слушала.
«Ну, ну, говори, что же?» —
понукала она подругу, которая замолчала, засмотревшись на входившего в это время Панаса.
«Ну, так вот, не хочу, — говорит, — идти вашим идолам кланяться. Они его тащить, а он не идет. Ну, началась тут драка, и его, бедного, так избили, что, говорят, теперь при смерти лежит. Глаз вышибли, ногу сломали и два ребра».
«Ах, Боже мой!
— прошептала Галя. —
Да не может быть!»
«Да как же ж не может быть? Кум Терентий рассказывал. Он ему ногу правил и на глаз примочку ставил».
В это время у входа произошла некоторая суматоха, и в церковь вошла кучка штундистов, среди которых выделялась высокая, красивая фигура Павла.
«Ах, да вот он и сам. Спроси самого»,
— сказала Ярина, забыв, что говорила за минуту. Гале было не до того, чтобы разбираться. Она обрадовалась, увидевши Павла целым и невредимым. И в нем было сегодня что-то особенно бодрое, торжественное. Таким она его никогда не видела. Попы уже были в ризнице, но обедня еще не начиналась. Павел обвел глазами толпу. Лицо его осталось таким же строгим, сосредоточенным и торжественным, как было прежде. Вскоре к паперти подъехала старинная четырехместная карета, и из нее вышел старый генерал в мундире и орденах, отец Валерьяна. Сам Валерьян не утерпел и приехал вместе со своими. Тотчас же началась обедня, которую служили торжественно и длинно. Но мало кто молился. Все ждали с нетерпением окончания службы, когда должно было начаться настоящее представление, хотя никто еще не знал, наверное, в чем оно будет состоять. Вот обедня закончилась, занавес задернулся, попы ушли в уборную, где они сняли парчевые и золотые ризы. Дьячок поставил на амвоне аналой. Готовилась проповедь. Через несколько минут Паисий в подряснике вышел и, слегка поклонившись толпе и специально генералу, занял место у аналоя. Он очень был польщен присутствием благородной публики и рад был случаю, и намерен был отличиться. Толпа зашевелилась и придвинулась ближе. Многие откашлялись, точно им самим предстояло говорить.
Лишь Господь, прошу, а мой грехов, моих вину, хотя бы даже и в огне, чтоб я подобным стал тебе. Господь, омой меня вполне, хотя бы даже и в огне, чтоб я подобным стал тебе, и грех не жил моей душе.
Дорогие друзья, время этой передачи подошло к концу. Сегодня вы прослушали 8-ю часть повести «Штундист Павел Руденко». Эту повесть для вас читает Гончарова Светлана. Продолжение следует. Мне остается объявить номер телефона, по которому вы сможете звонить и высказывать ваше мнение о наших радиопрограммах. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93.
Создатель всеблагой, я пред тобой сосуд пустой, и я молю, меня омой и наполняй живой водой. Господь, омой меня вполне, хотя бы даже и в огне, чтоб я подобным стал тебе, и грех не жил моей душе. Господь, пребудь вождем моим, хочу быть воином твоим, чтобы искушенья побеждать и души грешные спасать. Я здесь, как жертва пред тобой, прими меня, Спаситель мой, ты все нечистое сожги и к новой жизни возроди. Господь, омой меня вполне, хотя бы даже и в огне, чтоб я подобным стал тебе.
Ними, и радости Знаю, скоро день настанет, я приду домой к отцу.
Твой Господь меня украл. вдали под небосводом мерцают, звезды свой путь там свершают, и людям они напоминают. Вот он, посмотрите, дивный Бог, хвала Христу, хвала от сердца, мы воспоем подвиг Христа и всегда будем помнить и любить, как возлюбил Он этот мир, святую кровь невинную пролил. И все вокруг ты видишь, созерцаешь, будто бы умом все понимаешь, но почему душой не любящего доброго Христа. Хвала Христу, хвала от сердца, мы воспоем подвиг Христа и всегда будем помнить и любить, как возлюбил Он этот мир, святую кровь невинную. Коснется